Всем привет! В эфире программа «Я в деле юниор» на канале «Радио Медиаметрикс». С вами Гагарина Елизавета и Абросимов Дмитрий.
Сегодня у нас в гостях генеральный директор консалтинговой компании «Второй пилот», бизнес-спикер и автор книги «Сложные переговоры с подчиненными». Его зовут Павел Сиважелезов.
Здравствуйте, да, Павел. Спасибо, да. Да, кстати говоря, вот про свою книгу давайте уж я расскажу, что она у меня... Теперь называется «Мягкий босс, жесткий босс».
А то есть раньше она называлась «Сложные переговоры с подчиненными», да?
Да, да. Сейчас она уже вышла, это ее пятое издание в новом издательстве. И она называется «Мягкий босс, жесткий босс». Ну да, если это пятое издание, и до сих пор идут продажи, и до сих пор мне пишут отзывы, звонят, спрашивают. Ну вот, поэтому про книгу мы тоже поговорим. Я думаю, что начнем мы, наверное, с того, чтобы окунуться в те годы, вот, в которых вы сейчас находитесь, да?
Да, давайте начнем с самого начала. Расскажите, где вы родились?
Да. И давайте расскажу вообще про свое детство, потому что оно, я думаю, что будет интересно вам в том ключе, что такие самые интересные и важные события у меня в жизни как раз в вашем возрасте происходили, которые меня определили. Мое будущее. То есть я родился в городе Оренбурге, и уже во втором классе я учился в 7 лет. То есть я 3 четверти отучился в первом классе, и уже сразу потом пошел во второй класс, отучился там одну четверть всего лишь. Да? И увлекся так еще тогда чтением. На полках стояли дома книги Толстой, Достоевский, Горький. Как-то вот не было тогда компьютеров никаких, да, я увлекался, а родители говорили: слушай, это для взрослых, это тебе читать не надо. Ну вот, ну, спасибо очень большое за такую фразу. Это был лучший мотиватор такой, чтобы я прочел всю эту литературу. Ну, поэтому я такой был довольно сильно развитый в юные годы. И вот в 13 лет я уже стал зарабатывать деньги, стал искать. То есть мне как-то говорю родителям: давайте как-то я хочу сам денег заработать. Он говорит: ну а что, как ты сам денег заработаешь? Ну давайте думать. Я говорю: я пока не знаю как, но вот я хочу. Ну и смотрю, на лето была подработка такая, эти грядки копать. Ну, вот. Ну, я пошел копать грядки, при этом дома у родителей на даче я вообще никогда, то есть они меня из-под пушки просто вот туда загоняли, я никогда не соглашался добровольно, то есть это были какие-то жесткие переговоры всегда.
То есть это была ваша личная инициатива?
Да, и тут я решил сам идти туда, да, вот, хотя абсолютно вот, не люблю работать руками в огороде, но я пошел, отработал там неделю, получил какие-то деньги небольшие, совсем прям, ну, то есть какие-то символические деньги.
Сколько?
Ну, это сколько-то там в рублях было, то есть это был 94-й год, и сложно сказать, ну, по сегодняшнему эквиваленту это было, наверное, рублей 200-300, вот я так, наверное, заработал за неделю, то есть я понял, что... Как-то вообще я дешево продаю свой труд. И я так устал там. И еще на меня все время ругались, что я плохо выпалываю, что как-то тут у меня все не очень получается. И я поэтому пошел в дальше. Тут мой брат увлекся темой Гербалайфа продавать. Знаете, такой биодобавка такая, Гербалайф была актуальна. Да, да, да. Раньше, в 90-е годы, она прям завоевывала такую популярность. И с помощью сетевого маркетинга она продавалась. Когда ты знакомых своих привлекаешь, то есть вот у тебя есть знакомый, вот пошел он что-то продавать. Да, вот в 90-е годы это было очень модно. Есть разные еще компании, там Amway, Oriflame, Mary Kay, может, кто-то такие компании слышали. Ну, вот, и одна из первых такая была Гербалайф, и я говорю: да, я тоже хочу участвовать. И вот повесил такой значок: хочешь похудеть, спроси меня как.
То есть для вас это была как такая стажировка?
Да, там меня обучали тому, как продавать. То есть я в 13 лет прошел такой двухнедельный тренинг по продажам. Я очень за это благодарен, он мне достался совершенно бесплатно, в силу того, что я вот сказал, я буду агентом по продажам. То есть они меня обучили, то есть все это рассказали. В чем обучал меня очень такой талантливый предприниматель, который жил за границей, когда-то, и вот он мне всякие там секреты, фишечки рассказывал. Я тренировался на нем, потом на наших коллегах, потом еще на таких теплых клиентах, которые уже что-то интересовались, потом уже на улице стал вот так сказать к людям приставать, к учителям в школе, говорил: вот смотрите, хотите похудеть, да, я вам могу рассказать. Причем сам я был вот, ну, примерно вашей комплекции такой, то есть было ясно, что я не был никогда полным. Вот. И так я стал ходить, ну, ничего не продал, вот вы знаете, то есть никто ничего мне не купил. Тем не менее, я понял, что не страшно, когда тебе отказывают. Вот я получил такой опыт, что я все-таки продавать могу. То есть люди со мной все вступали в диалог, они меня слушали. То есть они не то, что говорили, мальчик, уйди. Да? То есть я понял, что в принципе шанс продать у меня есть. Ну, вот. И тут я увлекся очень политикой. Ну, это был 90-е годы, был Ельцин, и, в общем, все так это нагнеталось. Вообще эти годы, конечно, были...
То есть лет в 13 вы решили уже, ну, стать бизнес-тренером или пойти
Нет,
по этому пути?
Нет, я в 13 лет, у меня была цель стать президентом России. Вот. Я там прям расписал, как я эту цель достигну. То есть, что вот я вступлю в партию. Вступил я в партию ЛДПР тогда, Жириновский. Вот он приезжал к нам в Оренбург, завоевал, так сказать, мое сердце своими выступлениями такими горячими, что он оппозиционер, он против власти. Я вступил, стал собирать подписи на предвыборные кампании. Постоянно были какие-то выборы, то местные, то Госдумы, то еще какие-то в городские, то районные. И на этих выборах стал собирать подписи. То есть ходил вот так по домам, звонил, и за подписи эти очень неплохо платили. И то есть вот я...
Больше,
наверное,
чем за...
Ну, то есть я прям зарабатывать с 13 лет уже стал, деньги очень неплохие. То есть, ну, наверное, по сегодняшним меркам это где-то эквивалентно так вот, ну, в месяц там 10 тысячам рублей.
Нормально.
Вот. Но это было не 13. Каждый месяц. Да, да. Но это было вот то есть в те месяцы, когда это было, да. Потом у меня стал я сам сочинять листовки, собирать там толпы какие-то, в 4 учителей привел в партию. Ну, в общем, у меня так неплохо все это дело получалось. Вот, а параллельно я увлекался очень спортом, я был к тому моменту уже дважды чемпионом города по шахматам среди своего возраста, стал заниматься волейболом.
Вот, а раз уж мы заговорили про спорт,
да,
мы в вашем Фейсбуке увидели, что вы участвовали в каком-то марафоне, связанном с лонгбордами, да? Вы увлекаетесь или...
Да, да, это сейчас у меня уже очень много увлечений спортивных, новых, я осваиваю новые виды спорта. И сейчас вот один из таких видов спорта интересных для меня – это downhill longboard, то есть это скоростной спуск на скейте. Ну, вообще все досочные виды спорта – это сап, серф, сноуборд, вейк и так далее. То есть это то, что мне сейчас интересно, потому что это очень меня выводит из зоны комфорта. То есть все доски, поскольку у меня рост 192, то на всех досках я с трудом помещаюсь, и мне никогда не было ничего такого с балансом связанного. И сейчас поэтому это меня очень сильно развивает. То есть, когда ты осваиваешь какой-то новый вид спорта, у тебя здесь новые извилины формируются, и они помогают и в бизнесе тоже тебе, и в любых размышлениях, они твой мозг очень развивают. Поэтому это связано, физическая активность и умственная активность.
Как у вас успехи в марафоне в этом?
Ну, в марафон этот я только вот буквально, это марафон стартовал неделю назад, поэтому успехов еще пока нет, то есть я поставил себе цель, вот, и, соответственно, возвращаясь к тому возрасту, то есть в 16 лет я пошел работать в рекламное агентство, агентом по продажам. И я просто взял вот такой прайс-лист, то есть что мы можем, визитки, там всякие штендеры, полиграфические услуги и так далее. Да, я прям пошел по городу, вот просто иду, вот здание похоже на офисное, да, я звоню, там еще не было тогда этих всех вот охранных режимов, то есть можно было спокойно заходить по всем офисным зданиям, во все кабинеты, ну и во все там вот кафешки идут всякие, отели, там еще что-то, да, то есть идешь, так заходишь, говоришь, вот вам нужны визитки, вам нужно вот это, да. И я тоже понял, что никто меня не гонит, то есть со мной нормально разговаривали, и вот тут у меня тоже были очень хорошие продажи. То есть я понял, что, ну потом, это был уже 98-й год, и получается, что это агентство, оно имело долларовый кредит, оно закрылось.
А вот вначале, когда вы начинали продавать, у вас были проблемы с тем, чтобы начать заговорить с человеком, с потенциальным клиентом?
Нет. Тут вот это у меня врожденная, честно говоря, такая черта была изначально. Я не стеснительный человек, так мягко скажем. Вот, то есть я спокойно на улице вот могу подойти что-то такое к незнакомому сделать, то есть, ну, без лишних, как говорится, стеснений, да. То есть вот, но это все достигалось того, что с детства ты тренируешься. Ну, вот. А еще родители меня очень хорошо тренировали, у них часто гости были дома такие, причем толпы были большие, и они мне давали так вот водичку наливали и говорили, ну скажи нам тост. Я такой первый раз, я помню, я такой стою, говорю, что сказать-то? Он говорит, ну скажи за здоровье. Я такой, ну за здоровье. Ну, вот. Потом еще раз за здоровье, третий раз за здоровье. Ну, когда ты пятый раз говоришь за здоровье, то уже как бы, ну ты легко говоришь, да? Потом мне стало скучно говорить за здоровье. Я купил книгу с тостами и начал учить всякие тосты. Я такой раз какой-нибудь тост грузинский произнесу, молодец, да, меня это мотивирует, да. И я так стал изучать. Потом я
То есть сейчас вам уже нет никакого волнения перед публикой, перед вашими выступлениями?
Да, я еще вот как раз в 14 лет прочитал такую книгу Дейла Карнеги «Как влиять на людей, выступая публично». Я потому что готовился к конференции по физике, вот, хотя искренний гуманитарий, я совершенно учитель по физике, он просто ко мне такой симпатией проникся. Ну вообще, меня всегда учителя очень любили в школе. Это мне всегда одни пятерки были по всем предметам, хотя я не всегда, так сказать, домашние задания выполнял, но из-за того, что вот они так по-человечески ко мне были расположены. В том числе они меня вот приглашали на разные олимпиады, чтобы я выступал. И он говорит, давай вот по физике выступишь. Я говорю, ну физика вообще не мой предмет абсолютно, то есть я чистый гуманитарий. Говорит, ну ты расскажи вот роль физики в жизни гуманитариев. Я вот думаю, ну я своим выступлением там должен произвести впечатление. Вот я прочитал эту книгу и, соответственно, так получилось, что выступил все мне, мне и занял там второе место на этой конференции. То есть первое место, говорит, мы не можем тебе дать, потому что все-таки тут физик есть. Вот. Я освоил вот так искусство выступления. То есть умение продавать и умение выступать – это, собственно говоря, базовые вещи, которые мне до сих пор каждый день приносят деньги. То есть освоил я это, по сути, все уже к 14 годам. То есть нужно, я рекомендую освоить эти навыки. Да? Я знаю, что вот вы хотите… Может быть, ну, вам интересно, да, как будущему поколению, да, знать, вот, чему учиться сейчас, да, ведь да. Все так меняется, да. Есть у вас такой интерес, чему вот учиться?
Конечно, да.
На какую профессию осваивать, там, например, да?
Я пока не знаю. Дима, ты?
Я тоже не уверен, но вот как раз мы приглашаем сейчас сюда людей, чтобы они нам советовали как-нибудь.
Угу. Ну, вот вы сами-то себя кем видите, Лиза, вот?
Ну, я не знаю вообще, у меня даже никаких идей нет. Может быть, юристом или экономистом. Ну, пока я не знаю, думаю, мне пока даже рано думать.
Угу. Понятно. А вообще предметы-то какие хорошо вам даются?
Хорошо мне даются литература, история, биология, география. Я тоже, мне кажется, больше гуманитарий, чем математик.
Угу, хорошо. А вы, Дмитрий?
Ну, я предпочитаю русский язык, английский язык, то есть такие предметы. Но, тем не менее, мне также интересна астрономия, но вот, скорее всего, больше тем, что там планеты красивые.
Ну, тоже здорово, да. А как вы уже, ну, был ли опыт у вас какой-то заработка денег в своей жизни?
Пока нет, но думаю, в будущем, может быть, через год или два я попробую.
Угу. Так, а вы?
Я однажды тоже расклеил листовки, то есть такой промоутинг своеобразный, но такого серьезного заработка не было.
Угу.
А вот вам как-нибудь школа помогла в вашем становлении?
Сама школа?
Ну, то есть она как-то на вас повлияла, может быть, вы что-то узнали, ну, понятное дело, вы что-то узнали там, но... Что-нибудь, вот учитель, может быть, какой-нибудь вам мир перевернул?
Ну, конечно, конечно. Школа сильно повлияла. Ну, как ты смотришь, это взрослые люди, учителя, они тебе что-то рассказывают, показывают свой пример, да, свое отношение к жизни. Я помню свою учительницу географии, мы все время смеялись, она рассказывала про какой-то город, про какую-то страну и говорила, вот когда я там была... Мы думаем, ну как это человек? То есть она рассказывала, то есть она реально побывала по всей там России, СССР и по вот этому странам Восточной Европы огромному количеству, да, то есть понятно, что она не была там где-то в то время в США там, или еще где-то в таких дальних совсем странах, но вот эту всю близлежащую человек объездил. То есть вот это был настоящий такой географ. Да. У нас учительница литературы была, которая нам все время ставила сценки из поэтов Серебряного века, то есть мы их разыгрывали вот по этим различным с таким пьесам, то есть мы прям ставили в школе эти пьесы, учили наизусть, вот это все было из там Блока, Есенина, это мне, конечно, очень запомнилось. Была учительница по истории тоже, которая нам говорила, нет, вот то, что в учебниках, это не то, вот есть Ключевский, да, вот есть там Карамзин, да, вот и мы по ним учили историю, то есть это было супер интересно. То есть, конечно же, больше всего мне запомнились личности вот этих учителей. То есть, я понимаю, что ты учишься у личности. Вот, поэтому школа вот в таком плане мне что-то дала. Ну,
раз уж мы заговорили про школу, я хочу спросить про одноклассников. Как у вас с ними складывались отношения? Было ли прозвище?
Значит, отношения у меня с ними складывались по-разному. С одноклассниками вообще-то хорошо складывались отношения. Вообще в школе было, ну, понимаете, 90-е годы, обычная такая школа, да, то есть она была там одной из лучших в городе, но город небольшой, 94-й год, там, и, в общем, так скажем, все относительно. То есть, в общем, приходилось немало драться. То есть я осваивал карате, тогда еще не было там секций каких-то, я вот по книжкам его осваивал, у меня брат старший, мне уроки давал, он профессиональный военный, ну, вот, изучал карате, изучал нунчаки, то есть и часто их с собой носил. Ну, в общем, такое было в школе, надо было, учитывая особенно, что я не курил, а тогда курить было необходимо просто. Не то, что в смысле это было там вот модно. Ну, то есть, если ты не куришь, то очень сложно доказать, что ты вот какой-то, тебя не надо бить. Вот. То есть, это как бы необходимый был уровень взрослости. То есть, тогда это задавалась прям мода такая, да. То есть, сейчас уже, вот слава богу, у современного поколения это вытравлено все, да, что вот курение это вредно.
Сейчас там, как раз так, таки да? Наоборот.
Сейчас все наоборот, да, 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 да. То есть, сейчас наоборот. Тогда вот это только все развивалось, да. И поэтому, то есть, в общем, грубо говоря, было много плохих парней в школе, плохих группировок таких. Вот, я ни в одну из них не входил. И при этом, ну вот, выстраивал отношения. Но в основном было, конечно, да, надо было уметь постоять за себя. То есть, две успешных драки, они мне вот помогли обеспечить такую дальше неприкосновенность. То есть, когда я в них победил, благодаря стратегии определенной, вот, то есть, неожиданного удара, то это дальше мне позволило быть на уровне таком уважаемом.
А вы сейчас общаетесь с одноклассниками или однокурсниками из университета?
Конечно, да. Вы знаете, это так вот очень, очень трогательно, особенно что я покинул родной город и довольно далеко живем. То есть я еще после этого в Самаре жил 4 года, потом вот уже в Москве живу. И, конечно, хочется со всеми видеться, встречаться, поддерживаем контакт, общаемся и встречаемся, с кем-то дружим, кто-то в Москву тоже переехал. Вот, поэтому очень интересно наблюдать за их судьбой. И вот, вот вы смотрите друг на друга, да, вам интересно, а кто из нас станет там вот кем, да? То есть, и смотришь, и это довольно неожиданно всегда, вы знаете. То есть, те, на кого ты делаешь ставку, вот, был там один у нас парень очень умный, супер умный. Ну вот я думал, ну все, вот он там вот сделает головокружительную карьеру. Ну вот я сейчас смотрю, то есть он даже и не в Москве живет, и какой-то там небольшой фонд, которым он управляет. Ну, в общем, что-то я не знаю. То есть мне кажется, что он, у него потенциал там просто во много раз крепче. Вот. А те, на кого так вот не думал, там был парень, троечник такой, вот все. из таких вот как раз был, про которых я рассказываю. Вот. И он сейчас такой, у него торговый центр свой, в общем, он живет очень здорово и интересно. Вот. И здесь еще очень важный момент, который я хотел бы вам сегодня раскрыть, то есть это понимание, кто ты. То есть очень важно понять свою природу. То есть не стремиться туда, куда вот модно. Понимаете? То есть вот что сейчас модно среди молодежи, куда ветер, так скажем, дует, вот вам в каком направлении вам кажется, что надо вот идти туда. Вот вы же выводы уже какие-то сделали для себя.
Ну, сейчас модно, в принципе, предпринимательство. Угу. То есть все пытаются создать свои проекты. У кого-то получается прям классно, у кого-то, ну, не очень.
Угу.
То есть сейчас все там изучают смарт, пытаются ставить цели, пытаются создать свой проект успешный.
Угу. Так, что дополните к этому?
Ну, я думаю, что сейчас популярно программирование, потому что сейчас все идет к автоматизации, и это все-таки так. А когда вы в институт поступали, вы уже знали, кем вы станете?
Ну, я на юридический поступал, я думал, что я стану юристом, ну вот. Но в итоге я сейчас вот считаю, то есть, что я за свою жизнь освоил уже 13 профессий.
Какие?
Вот. Ну, вот, то есть, 13 профессий, по которым я могу пойти и работать, и меня возьмут. Ну, пускай не на самую там большую зарплату, это... там продавец, там, например, да, юрист, бухгалтер, финансовый директор, значит, коммерческий директор, генеральный директор, да, те профессии, по которым я просто работал, да. Вот, бизнес-тренер, консультант и так далее, да. То есть отдельная профессия — это предприниматель, отдельная профессия — это инвестор, да. Это все отдельные профессии. И да, там, то есть я как составлял вот этот список, да, вот у меня получилось вот так вот. Ну, конечно, тут есть некое преувеличение, там реально может быть список чуть короче, по которым прям вот сразу возьмут, да. Но тем не менее. То есть сегодняшняя жизнь, она не в том, что кем ты станешь, вот, а в том, как быстро ты сможешь переучиваться. То есть я еще надеюсь, что ну, как бы в своем уже теперь консалтинговом бизнесе, да, там есть тоже такие как бы блоки разные, да, которые можно глубоко осваивать и там получать какие-то тоже профессии. То есть это. Мир, он такой, понимаете, он с одной стороны очень сложный, с другой стороны он очень динамичный, и с другой стороны сейчас научились тому, чтобы быстро всему учить. То есть сейчас, в принципе, ну, такую профессию в сфере вот soft skills, там, да, какую-то, ее можно получить, ну, даже вот актерскую профессию, например, да, сколько вот. То есть так, в принципе, 5 лет надо учиться, да, на актерскую профессию. Но понятно, что есть там курсы определенные, смотрел.
За пару
там,
недель, да.
Ну, не за пару недель. Но если очень плотно учиться, вот можете посмотреть, как это самое зовут-то ее. Ну, в общем, не вспомню сейчас, из фабрики темненькая такая певица. Она вот освоила профессию актерскую вот за год. Вот, то есть у человека есть данные какие-то, есть желание, да, вот год занимаешься плотно и только чисто вот этими предметами, да, то есть может быть за полгода что-то можно освоить, очень много профессий. То есть если у тебя какое-то есть хорошее базовое образование, да, то есть и базовое образование, его задача, ну, в общем-то, выстроить тебе в голове систему и научить тебя учиться. Поэтому сейчас загадывать то, кем вы в будущем станете, я бы вот вообще не стал и даже бы на эту тему не пытался. Поэтому самое главное – это именно уметь учиться.
А вот когда вы поняли, что хотите стать именно бизнес-тренером, когда вот, во сколько примерно, сколько лет назад?
Да это вообще неожиданное для меня решение было, потому что я всегда себя видел генеральным директором. Это было мое такое… Ну, то есть после… того, как я разочаровался в политике, это было, я примерно в 17 лет я стал читать стенограммы Госдумы и увидел, что Жириновский, он на самом деле не оппозиционер. Я понял, что он все время голосует за власть, то есть он за интересы власти. Это было для меня таким откровением, и я в нем разочаровался очень тогда, и понял, что я просто на политике там могу деньги зарабатывать. Ну все, вот от мечты стать президентом я тогда отказался и понял, что мне нравится вот тема, связанная с бизнесом, да. Ну, как сам сделать бизнес, я не очень понимал. То есть у меня, то есть очень важный момент был, который вот на протяжении всей моей жизни, к пониманию которого я шел, и то, что я доношу как раз современной нашей молодежи, то есть было очень сложно понять, что я не врожденный предприниматель. Вот. И когда неврожденный предприниматель, ну вообще неважно, если ты к чему-то не прирожден, но ты пытаешься этим заниматься, то к чему ты не прирожден, да, то это, в общем-то, ну, не лучший вариант. То есть ты теряешь больше, чем приобретаешь. Вот это было очень полезно. Ну, тогда я этого не очень понимал, конечно, я. Но я уже чувствовал, что да, я вот могу быть генеральным директором. Ну, я так пошел, то есть была сначала. Знакомый предприниматель говорит, я хочу сделать в Оренбурге там салоны сотовой связи. Говорит, мне нужен представитель. Я говорю, вот я буду генеральным директором. Развил там до 28, потом продал. Потом пошел коммерческим директором Мегафон, филиал Мегафон оренбургский. Потом этот предприниматель меня позвал в свою строительную компанию стать генеральным директором уже в Самаре. Я переехал. Ну вот, и за все это время я все время прокачивался. То есть вот в менеджменте я много всего учил и применял. То есть вот я читал книгу и применяю ее тоже. Вот это мой главный такой в жизни секрет успеха. То есть для меня книги это не теория, для меня книги это практика. И вот потом я решил делиться этим.
И то есть вы применяете свои советы из книги на практике тоже?
Тут даже не так. Эта книга это, в общем-то, то, что я делал на практике, я это перенес в книгу. То есть все сложные ситуации, которые у меня были с подчиненными за все это время, да, я их описал здесь и описал, как из них выходить. Потому что не только свой опыт какой-то я искал. Я искал в книгах, искал на тренингах, я искал это у опытных руководителей. И вот, начиная от того, как увольнять сотрудника, как его сопротивление преодолевать, как его ошибки разбирать, как его проступки разбирать, как с ним про зарплату говорить, торговаться, да, как его выводить из ямы мотивационной, когда у него руки опустились и так далее. Да. То есть вот эти все ситуации я в книге описал. Но тренером это я стал просто от переизбытка информации, которой мне уже хотелось делиться. Я просто понял, что я постоянно кого-то чему-то обучаю. И дальше я какое-то время я стал прям только тренером, но вот понял, что если я только рассказываю, то мне теряется моя, так скажем, ну, то есть я рассказчиком быть здорово, но не всегда. То есть, ну, есть люди, которым это нравится. Я все-таки вот еще отучился на консалтинговую профессию, то есть я учился год в России, год в Германии, вот освоил еще профессию эту и стал консультировать, потом это превратилось уже в консалтинговую компанию.
Павел, а вот сейчас ваш путь привел вас к тому, что вы управленец практик с 16-летним опытом. Вы работали в многих крупных компаниях, да. Угу. И как бы вы описали вот разницу между вами нынешним и вот каким вы были 16 лет назад?
Ну, тут, знаете, разница большая между тем, каким я был год назад. Поэтому я всегда оцениваю прошедший год по тому, хочется ли мне посмеяться над собой годовалой давности. Если мне не смешно, то есть ничего такого не удивляет меня в себе, как я мог год назад это делать, ну как? Вот, значит, ну, у меня не было такого года пока, к счастью. Вот, то есть я именно стараюсь делать скачок каждый год в себе. То есть, ну, с 16 лет назад это просто, я не знаю, это просто для меня там маленький ребенок. Вот. То есть я столько всего не знал, не понимал еще. И самое главное, что я тогда плохо понимал себя. То есть самый важный путь – это путь самопознания. То есть когда ты хорошо понимаешь, кто ты, вот, например, там, ты предприниматель, да, предприниматель может стать 10% человек. Все. То есть вот в комнате сидит 10 человек, из них один, может быть, будет предпринимателем. И то не факт, что успешным. То есть, когда другие пытаются идти в предпринимательство, то есть те, кто к 21 году еще не заработал никаких денег, то, ну вот, потому что модно, понимаете? Вот меня очень часто спрашивают, вот, что мне делать? Говорит, вот я вроде хочу идти в свой бизнес там. Я говорю, почему хочешь? Ну как, все идут, это моя мечта, это там модно, это круто. Вот все про это говорят. Я говорю, тебе сколько лет? 21 год. Я говорю, сколько ты уже денег закопал? И сколько заработал? Ну вот. Ой, ну трудно посчитать. Ну примерно. Порядок цифр. То есть миллион уже закопал. Хотя бы миллион выручки поднял. Ну вот, нет. Я говорю, ну сколько? Ну, 30 тысяч рублей, там, 50 тысяч рублей. Я говорю, забудь, ты не предприниматель. Ну вот, то есть, люди, кто предприниматели, они уже в школе уже чем-то торгуют, понимаете, уже нанимают к себе младшеклассников, они им уже что-то там, на них работают как-то, торгуют дисками, там, я не знаю, сейчас он еще этими всякими электронными этими сигаретами, еще чем-то, рефератами там. Ну, то есть, они придумывают, они смотрят вот эту вот потребность, да, которая есть там, да, и они уже придумывают, как на этой потребности зарабатывать деньги. То есть, это люди, которые... И в школе, естественно, никто не одобряет этой деятельности, да, то есть, все учителя, директора, они говорят, это что такое, то есть, мы вас исключим из школы, то есть, люди рискуют с самого начала, понимаете, то есть, 90% людей, они устроены как, что они адаптируются к среде, которая вокруг них, да, приспосабливаются и избегают рисков. Это абсолютно рациональное поведение. Вот так мы устроены. Но есть 10% людей, которые так рождены, что им нужно порождать риски. То есть они хотят, чтобы был риск. Если они не будут рисковать, они прям вот как умирают, понимаете? То есть они, даже если их в тюрьму посадить, они будут там стараться сбежать из тюрьмы или какой-то бизнес там организовать, который нельзя организовать. То есть он будет постоянно рисковать, понимаете? То есть это поведение нерациональное. И это люди, у которых развито правое полушарие. Вот вы знаете концепцию правого-левого полушария?
Конечно. То есть для вас, ну, вы считаете, что у человека должна быть предпринимательская жилка уже как бы, ну, если
ну, не
с рождения.
Быть. То есть если она только с рождения. То есть она если есть, то этот человек рожден иррационалом. То есть у него правое полушарие. То есть он делает много иррациональных поступков. У него очень развито творчество, креативность, фантазия, генерация идей, да. Его вот так вот метает туда-сюда, да. То есть он такой неструктурный, хаотичный такой человек, да. Ему очень тяжело учиться где-то. Он учится обычно плохо. То есть это точно не отличник. То есть он, ну, редко, за редкими какими-то исключениями, да, потому что ему это все тяжело, ему там скучно сидеть в школе. То есть, как правило, интереса к учебе у человека такого вообще нет. Родители очень расстраиваются, учителя говорят, это что вообще за такое, вот, уберите это. Ну, вот, то есть, и он вот так вот, то есть, в противовес обществу, таких людей поэтому 10%, понимаете, потому что если их будет больше, то... Мы будем в сплошных революциях жить, понимаете? Ну, вот, то есть, если вы такой, да, понятно, эти люди, как правило, и по найму не идут работать, да, они уже там умеют вот этот миллион, они где его взяли так к 20 годам, как вы думаете?
Заработали сами?
Ну, в смысле, нет у них этого миллиона, как они его заработают? Нет, первые, как это самое, статистика, да, в США спросили у бизнесменов, какой по счету бизнес принес вам первый миллион долларов? Знаете, какой по счету? 17-й. То есть нельзя на первых бизнесах заработать деньги. На первых бизнесах ты всегда будешь терять. То есть первые 10 бизнесов точно в топку. Ну вот, поэтому, соответственно, где-то нужно брать на них деньги. Где их брать? Кто первые инвесторы ваши? FFF. Знаете эту формулу? Family, friends, fools. Семья, друзья, дураки. Вот. То есть этот человек взял этот, условно говоря, совокупно миллион рублей вот у этих всех людей на свои бизнес-идеи. Он всех убедил, что эта идея классная, все дело пойдет. Вот. И начал этим всем торговать. То есть если вы не такой, то не надо стремиться стать предпринимателем. Есть еще много профессий, в которых вы можете зарабатывать даже больше, чем предприниматель.
То есть вы тоже взяли свой стартовый капитал у друзей?
Я не являюсь предпринимателем. Я не врожденный предприниматель.
Я
для... деятель, понимаете? Это другое. То есть я деятель, я управленец. То есть я большую часть жизни, то есть я, ну, вот ту часть, по крайней мере, да, которую работал я в корпоративном мире, то есть я работал наемным топ-менеджером. И только после этого, да, я стал работать уже бизнес-тренером, я стал работать на себя. Но после этого я стал работать консультантом, и вот только потом уже оброс в консалтинговую компанию, создал ее, да, но это не классическое такое вот предпринимательство, когда человек там, тут торговая точка, тут у меня отель, тут у меня там кофейня, тут у меня там еще что-то, да. Вот, то есть, у него к 30 годам, вот к нам приходят клиенты в консалтинговую компанию, то есть, мы им как раз помогаем вот структурировать бизнес, да, помогаем стратегию выстроить, помогаем правильную команду подобрать, помогаем вот это все прописать, инструкции, регламенты, там, система оплаты труда, финансы наладить и так далее. Да? То есть, предпринимателю это все реально очень сложно, потому что он постоянно делает деньги. Ну, вот у него очень развита вот эта денежная мышца такая, знаете, денежная интуиция. И ему нужен вот такой второй пилот в бизнесе, кто бы был такой аналитичный, структурированный, понимал все, как правильно организовать, и мы как раз такой компанией вот для него являемся. Да, но эта компания, то есть это не тот классический вот предпринимательский бизнес. Поэтому я хочу дать вот вашим всем ровесникам, да, очень важный совет, что если вы вот сейчас в этом портрете типового предпринимателя вы себя не узнали, то не мечтайте стать предпринимателем, не идите туда просто потому, что вот это модно. Да, вы можете себя пробовать в разных проектах, вы познаваете себя, то есть вы себя можно познать только через действие какое-то, да, конечно, вы попробуете какой-то бизнес организовать, конечно, вы прогорите, получите опыт классный, это нужно, да, я тоже закопал много миллионов рублей в разные предпринимательские проекты, то есть это тоже был ценный опыт, почему я начал об этом думать, да, если я такой умный, я все знаю, все умею, да, почему, почему так, почему здесь я теряю? Почему зато, когда я начинаю предпринимателям уже помогать, да, вот почему здесь у меня получается, почему здесь идут деньги, почему здесь все бизнес растет и развивается, ну вот, а там нет. То есть, потому что есть люди, у которых вот эта денежная мышца, она просто, понимаете, они думают о деньгах постоянно. Они это чувствуют, эти деньги, понимаете? И, но им нужна команда. И вы, может быть, можете быть тем человеком, который будет в команде предпринимателей. И будете зарабатывать не меньше.
Предпринимателям только помогаете, да?
Да, и на этом я делаю бизнес. Да, но я на этом делаю бизнес, но это не это вот другое, понимаете? То есть это другая сторона. То есть просто мы второй пилот. Мы так и называемся. Второй пилот. Вот первый пилот это тот, кто рискует, берет на себя ответственность, генерит свои идеи, их воплощает. Сделает этот бардак в своей компании огромный, но он напринимал этих людей, он накупил этих станков, он наставил этих кофеен, понимаете, это он все сделал. Ну вот, а мы только ему это все упаковываем, превращаем, да, как это все сэкономить, на этом больше заработать, как это все развить и так далее. То есть это уже такая вот именно структурно-аналитическая часть. Ну вот, поэтому, но я хочу сказать, что среди множества предпринимателей, с которыми я работаю, далеко не все живут прям вот припеваючи. То есть есть предприниматели, которые ну, не очень много зарабатывают. Например, они зарабатывают там 300 тысяч рублей в месяц, 500 тысяч рублей в месяц. То есть а у меня очень много людей, которые работают по найму, работают дизайнерами, работают коммерческими директорами, генеральными директорами, там, работают программистами, там, например, работают менеджерами по продажам. И они зарабатывают больше. Причем гарантированно, стабильно. И также их отпускают, и отдыхают они больше даже, чем предприниматели. У предпринимателя рабочая неделя нормальная, это 60 часов. Это минимум. Причем кто-то и 100 часов в неделю работает. То есть ты во время отпусков, ты все время принадлежишь своим клиентам. И сотрудники тебя вытаскивают. То есть не всегда нужно выбирать путь предпринимательский, да, или какой-то другой модный путь. Выбирайте то, что органично для вас.
Павел, у нас немножко уже времени осталось до конца эфира. Так, давайте. Давайте обсудим вашу книгу. Вот вернемся к прошлому названию. Сложные переговоры. Что такое сложные переговоры?
Ну, это вот когда каждый по-своему прав. То есть, когда сотрудник говорит, почему уже там мне столько времени не повышали зарплату. Ведь коммуналка растет, инфляция есть, есть. Почему мне не повышаете зарплату? Ну вот, и работодатель говорит, слушайте, у меня вот фонд оплаты труда на этот год, как бы я больше не могу. То есть каждый по-своему прав, да. А также Он говорит, вот давай возьми на себя еще вот эти вот обязанности. Тут говорит, не, мы с вами так не договаривались. Меня принимали на работу, говорили только вот такие обязанности будут. Да, то есть, когда у каждого есть какая-то своя правота, то возникают такие вот сложные переговоры. И здесь нужны определенные стратегии, чтобы понимать, ну, книга написана с точки зрения руководителя, как ему вести эти переговоры. Но, конечно же, если даже вы не являетесь руководителем, я вам рекомендую эту книгу купить, потому что вы для себя много чего поймете. И в плане того, как общаться вам с вашим начальником, чтобы действительно не оказаться в каком-то обиженном положении в компании, чтобы вас не задвигали, да, это тоже книга вам поможет. Вот. Но самое главное, да, вот если вы идете по пути наемного работника, да, то мой всегда совет, как продвигаться, да, в жизни, то есть брать на себя больше ответственности. То есть это всегда, всегда успех, он связан с риском. Понимаете, предприниматели всегда рискуют, да, и все успешные люди, они всегда рискуют. То есть пока ты не рискнешь, пока ты сидишь и ждешь, вот что, ну, когда скажут, я тогда и буду что-то делать, да. Ну, вот вы мне разъясните, тогда я приступлю. Пока не разъяснили, я приступать не буду, да. То есть вы меня вот заставьте, и тогда я побегу. Ну, вот, то есть в такой позиции успеха нельзя достичь. То есть нужно все время предлагать самому. Давайте я это сделаю, давайте я это возьму, давайте я решу эту проблему. Ну вот, давайте я узнаю, как это делается и так далее. Да, вот это самое важное. И, наверное, еще такой момент.
То есть вы советуете, да, эту книгу прочитать всем, и наемным работникам,
да,
и,
да, и даже тем, кто вот еще вообще не является даже работником. Эта книга очень поможет. Многие предприниматели берут для своих детей. Вот ее, кстати, читали дети и 13 лет, и 15 лет, и были очень благодарны, потому что в ней, ну, все довольно написано просто, без каких-то таких вещей, которые вы не сможете понять. И вам на самом деле управлять уже скоро всем придется. В любом проекте, который вы себе возьмете, у вас там будут уже какие-то сотрудники, особенно те, которые вам, в общем-то, не особо будут подчиняться, вы им не платите зарплату. Вот. Но какой-то такой волонтерский проект у вас будет, например, да. То есть вообще как взаимодействовать с людьми, эта книга очень полезна будет для вас. Вот.
Вот. К сожалению, наше эфирное время подходит к концу. У нас в гостях был Павел Сивожелезов. Спасибо, что пришли. Получилось интересное интервью. Мы узнали немножко о вашей жизни, узнали, что хорошо живут не только предприниматели. Спасибо.
С вами была программа «Я в деле юниор» на канале Media Matrix. С вами были ведущие Лиза Гагарина и Абросимов Дмитрий. Всем хорошего дня.
Всего хорошего.